позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую пятницу в 20:00. Если вы хотите, чтобы именно ваше обращение к родным и близким прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам radiosputnik@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы через телеграм-бот «Радио Спутник». Главное — назвать позывной, оставить музыкальную заявку. Но если хотите, чтобы вам ответили ваши родственники в эфире, мы обязательно с ними свяжемся. Можете их номер нам сказать тоже. Наши эфиры слушают как те, кто ждет, так и те, кого ждут. И очень надеюсь, мы помогаем держать связь, помогаем людям, которые часто за сотни километров друг от друга таким вот нехитрым способом находят возможность побыть вместе. Особенно важно такой привет услышать из-за ленточки матерям. И сегодня многие мамы подписаны на телеграм-каналы, мы с ними про это говорим. Знают, у кого искать самые оперативные новости. И самое важное – на таких высоких скоростях социальных сетей быть честным, говорить по делу и бережно относиться к нам. Я с огромной радостью представляю нашего гостя сегодняшнего. Сегодня у нас в гостях репортер, специальный корреспондент ВГТРК, кавалер двух орденов мужества.
Да, это вы тут прям все соберете.
Я могу.
Не надо.
Александр
просто...
Сладков. Саш, здрасте.
Здрасте.
Очень здорово, что вы нашли время и к нам пришли.
Спасибо.
Первый, пожалуй, самый важный вопрос. Вы там часто бываете? Вы часто общаетесь с бойцами зоны специальной военной операции? И когда вы возвращаетесь с мирной земли, о чем они вас спрашивают?
Да ни о чем.
Что им интересно? Вот как тут?
Ну, мы настолько часто общаемся с людьми, что, в принципе, друг друга уже на флюидах понимаем. Я там уже 11-й год нахожусь. Не часто бываю, а часто бываю здесь, наверное, дома. Обычные разговоры, да? Я же военный бывший, поэтому мы, в принципе, как тараканы на одних флюидах общаемся.
Это
поэтому...
в смысле без языка? Это интуитивно?
Ну, у нас как дела, как это, как то, какой-то произошел там случай, понятный только нам, военным, там, связанный с полигонной практикой, там, с перемещением. А так вот, так, чтобы я приехал там и какой-то комбриг начал рассказывать, там, ты знаешь, у нас ситуация такая, обстановка, я так соскучился по... Да нет этого такого, нет, мы люди не сентиментальные абсолютно.
Я просто смотрю, ребята отправляют нам музыкальные приветы, они как-то так трогательно это делают, и у них это как, ну, другой формат общения, да?
Есть такая книга Брайана, одна из моих любимых книг про войну, ну, на фоне, ну, Василия Быкова, безусловно, и Некрасова Виктора, Толстого, масса наших родных книг о войне. Но есть у Брайана такой писатель, не путать с автором «Охотников на оленей». Вот, а у Брайана тот, который написал вещи, которые они несли с собой. То есть по каким-то таким амулетам он рассказывал, раскрывал внутренний мир, философию, конкретные сиюминутные переживания американских солдат, роты пехотной, которая совершала рейд. Рейд – это движение по территории, контролируемой противником. То есть они шли по джунглям, у них была задача, им сбрасывали холодное пиво, жидкость для охлаждения лица. Ну, вот такая война серьезная.
Можно реконструировать, потому что несли с собой...
Но как кто-то индеец, призванный на войну во Вьетнаме за Америку, нес какую-то заячью лапку, кто-то фотографию супруги постоянно, девушки любимой, постоянно рассматривал ее, сидя в окопе. Это ненормально. Многие очень, они говорят, не надо ничего передавать, фотографии не смотрят детей, потому что...
Сосредоточены.
Они сосредоточены на войне. Другие люди... Это уже, да, они хотят, чтобы, ну, песни какие-то или что-то еще там. Это чуть люди, которые, может быть, вышли на переформирование или где-то находятся, но те, кто воюет, они не занимаются этим. Другое дело, да, в моде у нас там амулеты. Амулеты на...
Чебурашек знаю многие сейчас.
Чебурашки вешают. Я помню, в Марьинке где-то, наверное... Год назад, может, чуть больше. Год назад мы еще не взяли, не дошли до Дружбы проспекта. И я шел за разведчиками, по-моему, 162-го полка. могу ошибаться, ну, 150-й дивизии. И у одного, а идем в темноте, светить нельзя, потому что сразу убьют. И подбираясь к линии фронта, мы прошли через некую коммуникацию закрытую. Не подвал, но коридор сохранившийся. И я увидел вдруг на тактическом рюкзаке у него огромная чебурашка. Значит, как раз фильм еще вот чебурашка был. Чебурашка смотрел на меня, я посветил фонариком. Господи, ну ты даешь, кореш. А у ребят, когда штурмовали Бахмут, то когда мы шли вперед с вагнеровцами, то у одного были крылья, такие, как у ангела, прикреплены крылья, ну, или совы, или какой-то большой птицы, да, ну, прикольно тоже, да.
Вам же тоже семья кладет игрушки с собой,
слушайте,
да?
Мне два раза клали игрушки. Первую игрушку мне положила дочь, которая сегодня уже является сама мамой, и у нее двое детей. Она мне положила, я как-то, находясь в палатке, где жил в расположении 2-го батальона 135-й бригады, командир бригады был Сергей Афанасьевич Макаров, а командир батальона Лопин Саня. И там был командир Василий Сергеевич Волков, Подвеска, такие офицеры, как Педиков Серег, был погибший Миша Исартия, был Саня Ведерников погибший, ну вот, ну тогда еще живые, Супрун, замполит роты. И вот я вдруг рылся у себя в рюкзаке и увидел оленя с огромными рогами. Ну, думаю, кто ж так мне под это... А, ну тогда долгие командировки были, по 4 месяца, по 5 месяцев приезжали домой, супу поели, ну там какие-то обязанности и обратно. А сейчас у меня, да, маленькую мышку вязаную мне положила внучка уже, и я ее, да, ношу на бронежилете.
Есть все-таки что-то...
Да, поэтому...
Что-то в этом поэтому, такое трогательное.
Поэтому, Саш, тут, конечно, надо разбираться. Я вспоминаю фильм «Безумно любимый мной два бойца», где Марк Бернес поет песню прямо под взрывами боеприпасов, и на него сыплется земля с перекрытия блиндажа. Но сегодня такого нет. Сегодня такого нет. Ну, безусловно, телефоны же у нас. Если ты хочешь расслабиться, ты можешь посмотреть что-то. Но рассматривать... Вот представьте себе, идет тяжелый поединок боксеров, да, я все время привожу этот пример боксеров, да. Допустим, Саша Поветкин, мой хороший товарищ, Лебзяк, кто угодно у нас, Андрей Курнявка, мне вот, он сейчас судья, но нравится мне, и Денис Лебедев. Кто-то бьется весь в крови, весь нацелен на победу, и вдруг он сядет в углу, его обмахивают секундант, а он так, как там моя девочка, как там это, так не бывает.
Зато люди в фильмах нацелены. Нам это очень хорошо показывают, но такие это, лирические моменты.
Это,
знаете,
хорошо, это делает, но фильм, это как говорила о Смяе, монтаж, поцеловала и уже беременна. Это правильно.
Ускоренная жизнь, да.
Это образ, но фильм... Это обработанная информация. И она образами так сконструирована, чтобы мы поняли идею. И это совсем другое. Это искусство. Равно, как все думают, что репортаж – это как у придурка-репортера. Я специально говорю, не придурка, а придурка, как в войсках говорят. Прилепили на голову камеру, и вот он башкой вертит, и все. И вот это вот и есть правда, вот она снята. Пожалуйста, получайте. Нет. Для того, чтобы зритель получил правильную информацию, ее надо определенным образом приготовить.
Ну, с вами, с одной стороны, соглашусь, с другой стороны, все-таки продолжу внутри себя верить, что иметь окно возможностей для
да
того,
нет,
чтобы
это,
поздравить
это есть,
любимую
это...
с 8 марта или с Новым годом поздравить.
Да, есть
через...
такие, но я еще раз говорю, это не на первой линии.
Да. Давайте, Александр, вместе послушаем музыкальный привет от Евгения, который он передает своей маме.
Ну, давайте.
Меня зовут Евгений, есть такая песня «Мама, здравствуй, я пишу тебе письмо». В этой песне рассказывается про войну на Кавказе, и как сын пишет матери письмо о том, что он хочет, чтобы она о нем не волновалась, хотя ему трудно служиться, трудно находиться на войне, и всем сердцем хочет, чтобы мама не волновалась, и он обязательно к ней вернется. Я сейчас нахожусь на выполнении специальных задач на СВО, занимаюсь тем, что эвакуирую наших ребят с позиций после ранений, лечу их, так как здесь заболеть тоже не сильная проблема, так как здесь очень трудные условия.
Здравствуй, мама, я опять пишу письмо. Здравствуй, мама, мне здесь очень хорошо, солнце светит, все нормально, у меня в глазах стоит туман. Мать не знает, как мы ходим по горам, мать не знает, как бывает трудно нам, как проходят наши юные года за Кавказьем, где война. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд. Там далеко в горах слышна стрельба. Под шум взрыв гранат где-то сера летят, и от разрыва вся горит земля. Слетает вертолет, и мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад.
Но эта песня у меня ассоциируется с Дагестаном, как раз временем, когда погиб командир группы спецназа внутренних войск. Внутренние войска еще были, не Росгвардия. Сын Гали и Сергея Меликовых. Галя умерла, к сожалению, ушла от нас. А Сергей сегодня возглавляет Дагестан, Республику Дагестан. Великолепнейший человек, прославленный офицер. И, конечно, с Васькой Пауковым. Вася, командир разведроты, разведывательного батальона 46-й бригады. Тогда был, когда я с ним познакомился, по-моему, Леша Харунжин, ну, генерал Харунжин, командир бригады. 46-я бригада стояла в Чечне, но они выполняли задачу везде. И Вася как-то, когда мы с ним познакомились, мы шли по коридору, и вдруг я увидел три портрета. Я говорю: Вася, что это такое? Говорит: ну, это передо мной три ротных погибли. И потом я узнал, что Вася тоже погиб. Он спасал солдата, одного вытащил из-под огня своего подчиненного. Он лечился в Реутове, потом в госпитале. Второго солдата он доставал, и его убили. Снайпер убил. И совершенно справедливо подали на Героя России.
Герой,
но я не понимаю, почему, но это уже возврата не имеет. Ему дали Орден Мужества, хотя по статуту вообще все положено. Вася был настоящим ротным, отличным. Если я не ошибаюсь, он был рожден в Красноярском крае, в далеком селе Потапово. Но он очень достойный офицер был. Его нету, и это не значит, что я кого-то там хвалю там или что-то такое. Васька давно на небесах.
Очень трогательно, что вы всех так хорошо помните и помните личную историю.
Я не всех хорошо помню. Кого-то
всех,
хочу забыть
всех
вообще.
Своих, да. В прошлой части разговора вы говорили про то, что с информацией, да, вот просто камеру на голову и снимай, не хочу, да, так с информацией тоже сейчас обращаться, наверное, неправильно, обращаться с информацией сложно. Я вот просто вспоминаю свои переживания, когда я ждала папу с войны, и мы с мамой танцевали перед телевизором, не давая бабушке возможность посмотреть. Она в это время уже тяжело болела, папина мама, и мы просто, ну, делали все. Мы там, я рассказывала, как у меня дела в школе, брат показывал какие-то приемы карате. И вот три раза в день, в том числе и ваши эфиры, мы, значит, такие двух функции выполняли. Знаете, с одной стороны, слушаешь, глазом смотришь, не увидеть ли родное лицо, а с другой стороны, бабушке не показать. И тогда нам казалось, что и так слишком много информации, и так много. А сейчас это целый отдельный фронт. Информационная война.
Я не имею к нему отношения. Ну, я не солдат информационной войны. Я репортер. Вот некоторые готовы там давать неправильную информацию или какую-то еще. Но, конечно, ну, старуха бывает проруха. Мы помогаем информационно и каким-то образом участвуем в каких-то проектах. Но это, я не чувствую себя... Я репортер вообще сам по себе, по идее. Поэтому мое дело пойти, взять, найти то, что интересно для людей, и принести им это. Вот и все.
Вот, так как у вас много интересные аналитики, особенно на телеграм-канале. Вы про информационную войну тоже. Мне просто интересно, как вы сейчас оцениваете наши позиции именно с точки зрения аналитика, да? Как вы видите, мы сейчас где в этом процессе? И стоит ли нам действительно говорить, что мы ведем эту информационную войну?
Что сказал Путин в своем интервью Такеру Карлсону? Победить Америку в информационной войне невозможно. Нам остается только быть честным и говорить правду. Угу. Это я уже добавляю, и так понимаю своего верховного так. Мы говорим правду, мы много говорим правду. Да, мы вынуждены парировать какие-то вещи, допустим, связанные с тематикой пленных. Вот они говорят, что мы женщин не выпускаем. Мы говорим: так вот, мы столько выпустили, сколько вам осталось-то? Почти всех женщин выпустили. Вот списки, вот все. Ну, это же легко проверить. Но, пожалуйста, с той стороны пытаются атаковать там или не хотят забирать своих солдат. Мы не хотим забирать своих солдат. Да почему же не хотим? Что же мы, людоеды? Или какой нам толк не забирать? Потом я вам хочу сказать, что этот диалог, связанный с обменом пленных, это одна из ниточек, по которой наиболее интенсивно идет обмен, связь с Украиной, Россией и Украиной. И Запад очень не хочет, чтобы она развивалась, эта ниточка.
Ну, разумеется. Они же не хотят переговорного процесса. Так, то же самое интервью Такеру Карлсону, где, кстати, Владимир Владимирович сказал, еще фразу, что Россию победить невозможно вообще. Да? Ну, то есть это тоже такая...
Ну, это правильно, да.
Он сказал про то, что все-таки мы готовы к переговорам, но мы не готовы делать первый шаг. Мы слишком много сделали таких первых шагов. Хватит, все, мы уже все свои шаги сделали. Свою открытость показали. Сейчас...
Нет, но он сказал дефицит жестов доброй воли.
Да.
Нет, ну, как
слишком
бы
много, да.
Запас жестов доброй воли закончился. А я хочу сказать, что нам просто элементарно нужно говорить правду. Наша задача сделать так, чтобы ее увидели и услышали. Вот интервью Такера Карлсона они не могли не услышать, поэтому такая волна пошла. Посмотрите, что у нас происходит в Казани, какие игры. Посмотрите, у меня вот друг, он сегодня здесь находится, приехал из Германии, он очень богатый человек. И он наш человек. Он приехал, и что-то мы сидим в ресторане, и мне надо домой ехать, я заказал такси, тут же чик-чик-чик нажал, подъехала машина. А я ему говорю, ну, там, условно, Вася... Вот, не буду называть его. Вася, а ты как в Германии, как вы вызываете? Он говорит, ты что, говорит, у нас, говорит, дремучая страна, говорит, мы приезжаем сюда, в цивилизацию. Это человек, который живет в центре развития, в Европе, это даже не Франция, даже не Англия, Германия всегда была на пике. Ну, извините меня, и приехал сейчас друг из Швейцарии, мы были на одном из курортов Кавказа, встретились, где я на лечении был. Я ему говорю, ну что, как? Он говорит, Саш, я, говорит, не был, а он из Донбасса. Он даже Басурина знает по прошлой жизни. Вот. И Басурина Эдика знает, Эдуард Александрович, и знает его брата старшего по Афганистану. В Афгане был старший брат, был ранен, и в Афгане был у Эдуарда Басурина. И он говорит, да у вас такие красивые бабы. У вас, если берешь хлеб, то это хлеб. Я, говорит, колбасой обжираюсь. Это человек из Швейцарии. Где там хамон? Где я понимаю все. Я понимаю, что у нас есть куда ехать, есть где развиваться. Но мы развиваемся в социальном плане. Нам просто правду говорить. И правду делать, и воровать поменьше. И все будет ништяк.
Вообще, дай бог, чтобы так и было. Просто вопрос про информационную войну меня больше всего волнует как раз в контексте матерей и в контексте жен, которые сталкиваются с фейками, сталкиваются с этой информацией не до конца проверенной. Вот как им себя обезопасить от всего вот этого вот объема? Информационная гигиена.
Это информационная гигиена. Да если ты показал свое лицо 500 тысяч лет до нашей эры в интернете, тебя уже знают и за тобой следят. Все, до свидания.
Угу.
Какая гигиена? У каждого своя гигиена, но люди хотят видеть. Люди нажимают кнопку в своем гаджете желанием послушать псалом там такой-то, ну, люди, которые связаны с этим, наши матери, и потом им начинают сыпаться и разные католические, и какие-то другие вещи там предлагать. Ну, это интернет, все, ты уже диффузирован в эту систему, тебя не вырвешь.
Да.
Какая? Надо верить Верховному, надо верить нашим командирам, все.
Верить своим.
Да.
И не читать всякую ересь.
По поводу поиска ребят, которые пропали. Сейчас более активно работает горячая линия Министерства обороны. Она реально работает. Я вам хочу сказать, если мы говорим о военной медицине, а тут все связано, и погибшие, и поднятые тела, и раненые, я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, вот эта система с самого начала до сегодняшнего дня работает безупречно. Безупречно. Трешкин, начальник главного военно-медицинского управления, ему надо давать Героя России и вообще кланяться ему. Он молодец. Он молодец.
Вот. У нас как вообще всегда сильная медицина
как и многие...
была.
Не, подождите. Что значит всегда сильная была? Была и не сильная. Что там говорить? Была не сильная, были госпитали заброшенные.
Сейчас исторически все... сильная, давайте оговорюсь. Исторически
сильная.
Ну,
конечно.
Да.
Там, где Пирогов, Склифосовский, да. Те люди, которые стояли у исток Бурденко, Вишневский.
Боткин.
Конечно. Это люди, да, Боткин, который желтуху изобрел, да, как Высоцкий пел. Да нет, это у нас медицина сильная была. Но сегодня эта система показала, что мы можем без всяких... Я знаю людей, у которых протезы, я близко знаю людей, у которых протезы, и которые на излечении, которые остаются воевать дальше. Ну, последний раз я был в госпитале Мандрик, вообще это генеральский госпиталь, вообще-то. Но там лежат бойцы обычные. И вагнеровцы бывшие долечиваются. И с аппаратами Лизарова. И протезирование они проходят уже через Мандрыка госпиталь.
И никакой разницы в отношении
да
нет.
Да какая все разница как... в отношении?
Все, все по-нашему, по-русски.
Да нет, ну, естественно, там не все бойцы. Допустим, как в Бурденко там или в Вишневского у Александра Есипова, командир госпиталя этого. Прекрасный вообще такой человек, дядька вообще волшебный. Я вам хочу сказать, что вот мой один знакомый поступил с тяжелым ранением руки, привезли его в Вишневского, и когда там светило, посмотрели, они говорят, слушай, чувак, как хорошо, что тебе вот так вот зашили руку, сделали, они облегчили нашу работу на 80%. А это было прямо в поле. Я хочу сказать два примера, такие связанные с любовью, с семьей, с будущим, с верой в жизнь. Это когда солдатам член отрывают, одному оторвало, значит, ну, висел на это буквально. И хорошо, уролог-хирург находился, есть Александр Владимирович. И когда
говорят, по сосудикам, ну, это, по всему нет, собрал. Саша, я представляю, это, у меня бабушка хирург-онколог.
Послушайте, ну это жизнь, знаю, что знаю. Мы говорим? Это самое... Это... И вдруг он говорит, так, подожди, кому вы там это? Угу. Ну-ка, подождите, этот чувак уже и женился, и воюет снова. Мало того, у моего знакомого фельдшер, позывной у него шляпа. Он примотал скотчем причинное место оторванное прямо в окоп. И это не сбитая банком огурцов наша сверхракета. Это реальные вещи.
Потому что пацаны настоящие пацаны. Они вообще ничего не боятся.
Ну, не пацаны, это значит легкая рука. Воткнул лопату штыком, она у тебя прорастает.
У меня просто бабушка рассказывала тоже, как она сшивала руку ребенку 16-летнему, ну, еще подростку совсем. Потом человек пианистом стал. Ну, то есть абсолютно на волоске висела. Ну, у нас есть школа великой хирургии.
Это отдельная великая тема.
Угу. Паратинование вообще великая тема.
И, а здесь, в базовых госпиталях.
Как раз у нас есть один привет от бойца по имени Сергей. Как раз на тему, о которой говорим.
Добрый день. Меня зовут Сергей. Нахожусь в зоне специальной военной операции. Хотел бы передать большой пламенный привет своим родителям, а также своей любимой супруге Марии и моим любимым деткам Михаилу и Софье. Я вас всех очень сильно люблю, скучаю. И хотел бы заказать песню «Баста Сансара».
Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас, поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама.
В эфире позывной «Спутник». На волнах полевой почты я ведущая Александра Бокова, а у нас в гостях был Александр Сладков. Александр, спасибо вам огромное, что нашли время, к нам пришли. Я очень надеюсь, что вы придете к нам еще. Я еще столько всего у вас не спросила. Мне еще и про будущее, и про детей, и про мечты.
Говорить – это наша профессия.
Кстати, очень неплохой труд. Очень непрожестой.
Не мешки ворочинг.
Спасибо.
Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.